Давайте перед молитвой прочитаем из Луки 2 главы знакомую историю. Луки 2 глава с 8 стиха. «В этой же местности были в открытом поле пастухи, которые несли ночную стражу при стаде своем. И подошел к ним ангел Господень, и слава Господня осияла их. И они пришли в великий страх. Но ангел сказал им: «Не бойтесь, ибо хорошо знаете, я возвещаю вам великую радость, которая будет всему народу. Ибо сегодня родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. А это да будет вам распознавательным знаком. Вы найдете новорожденного младенца, завернутого в пелена и лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом множество небесных воинств, которые славили Бога такими словами: «Слава Богу в небесных высотах и мир на земле в человеках Божьего благоволения». До этого места это драгоценное и святое Слово Божье. Мы часто говорили об этом, то, что в Царстве Божьем происходят сверхъестественные вещи. Рождение нашего Господа — это было сверхъестественное событие. Мария сказала: «Я не знаю никакого мужа». И ответ гласил таким образом: «Святой Дух сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и поэтому рожденный от тебя будет назван Сыном Всевышнего». И мы видим то, что здесь при возвещении произошло сверхъестественное. Пастухи были естественными людьми, стадо было естественное стадо, но свет, который сошел вниз с небес, который осенил их и озарил их, это был Божий небесный свет. Возвещение было Божьим небесным возвещением, ибо вам сегодня родился Христос, Господь, в городе Давидовом. Из этого мы учимся то, что Бог делает сверхъестественные вещи на этой земле, и мы верим в то, что Он еще сегодня тот же самый. И сверхъестественное может произвести по милости и также произведет. И здесь мы читаем то, что внезапно явилось с ангелом множество небесных воинств. Ангел дал возвещение, но все небесное воинство начало совместно прославлять с пением: «Слава Богу в небесных высотах и мир на земле в человеках Божьего благоволения». Есть люди на земле, на которых пребывает Божье благоволение. И именно на тех людях, которых Бог избрал во Христе от создания мира и предназначил их тому, чтобы они увидели Его славу. Когда наш Господь был крещен в воде, то были сказаны слова, а также и на горе Преображения было сказано: «Это есть Мой возлюбленный Сын, в Котором Я нашел Мое благоволение. Его слушайте». Все сыновья и дочери Божьи, они во Христе, и во Христе пребывает Божье благоволение на тебе и на мне. Не ради тебя или ради меня, но ради Него, который был достоин и который сошел вниз, чтобы занять наше место. Это все еще славное, радостное, освобождающее послание, так как вам сегодня родился Спаситель в городе Давидовом, который есть Христос Господь. Он пришел, чтобы нас искупить. Так мы об этом пели, и мы это Божье искупление приняли в Иисусе Христе, нашем Господе. Пусть всемогущий Бог в этом дне, на этом богослужении, сверхъестественным образом будет действовать в твоей и в моей жизни. Пусть жить наш взор будет обращен на сверхъестественное, на божеское. И чтобы наша вера так выпрямилась, чтобы мы из собственного плена были выведены и подняты ввысь, чтобы в духе смогли с Богом встретиться, и чтобы могли Ему поклоняться в духе и в истине. Пастухи, они были естественными людьми, и все же Господь открылся им сверхъестественным образом. Мы не являемся особенными людьми, мы естественные люди, но это мы можем сказать по милости. Господь открыл Себя нам сверхъестественным образом. Каждая речь Божья — это ведь сверхъестественная речь. Каждое откровение Слова и Духа Божьего — это сверхъестественное. Мы должны однажды понять то, что Бог действительно во всех нас и через нас по милости сделал. Вместе мы хотим завершение этого богослужения в этом году принести вере и попросить Его о том, чтобы Он посмотрел на нас еще раз с милостью и смог нас благословить по великой Его милости. Давайте мы для этого встанем. Небесный Отец, от сердца я благодарю Тебя, то, что это не только какой-то рассказ или какая-то история, но то, что это Божья реальность, исполнение Твоего спасительного плана, который Ты составил с человечеством. Возлюбленный Господь, прими благодарность от сердца, то, что мы были включены в то, что Ты сделал, и то, что Ты сейчас делаешь, и то, что Ты будешь дальше делать. Возьми нас сегодня, и пусть небеса будут открыты над нами, и пусть слава Божья нас осенит, Говори Ты Сам через Твое Слово к нам и действуй через Твоего Святого Духа. Возлюбленный Господь, мы приносим это собрание под покров крови Агнца. Каждое право сатаны, оно было утрачено во всех тех, которых Ты искупил и освободил. Это он должен принять во внимание. Сатана, убери свои грязные руки от каждого дитя Божьего, которое было искуплено кровью и был ей омыт. Выйди, удались и покинь это помещение во имя Иисуса Христа из Назарета. Верный Господь, прими нас, благослови нас и веди нас через Твоего Святого Духа. Пусть все другие духи будут связаны и выброшены вон. И пусть Твой Святой Дух в нашей среде будет действовать особенным образом. Господь, я прошу Тебя, пусть Ты будешь иметь что-то для каждого, для потерянных, чтобы они были спасены, для связанных, чтобы они были освобождены, для больных, чтобы они были исцелены, для опечаленных, чтобы они получили утешение, для подавленных, чтобы они были выпрямлены. Верный Господь, благослови Ты нас по великой Твоей милости. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Мы сядем. Я сегодня не рассчитывал с этим, то, что сегодня будет такой хороший визит. Я думал, то, что швейцарцы находятся в прекрасных горах, но вы предпочли, чтобы быть здесь, и пусть Бог вам за это воздаст. Это я имею в виду от всего сердца. Мы все знаем, то, что мы по-человечески, естественно, имели бы другие цели, и наше время распланировали бы по-другому. Но в нас Бог что-то вложил, и это из нас никто не может вынуть. И я вчера вечером, наверное, это сказал. Если бы Божье из нас вынули, что тогда бы нам еще осталось? Будьте ведь искренни, какой бы смысл тогда еще имела бы наша жизнь, если бы из нас вынули божественное, вечное? Там тогда была бы пустота. Там тогда бы не было никакого смысла и никакой цены. Итак, самое драгоценное в нашей жизни — это Божье. Все другое, оно приходит и уходит, и оно однажды должно остаться здесь позади. Но то, что Бог нам даровал, это мы возьмем с собой во славу. Вы, конечно же, слышали в прошлом воскресенье из проповеди то, что все становится очень-очень серьезным, и наши глаза должны быть духовно помазаны глазной мазью, чтобы мы могли распознать правильным образом все вещи. По-человечески мы бы в некоторых пунктах судили бы совсем по-другому. И я еще вспоминаю о том сановнике, который в свое время посетил Индию и сделал такое изречение, то, что Христос находится в каждой религии. И вы знаете, когда приезжаешь в какую-то страну, в которой 95% принадлежат индуизму, тогда ведь такой человек должен каким-то образом установить связь. Но когда я это прочитал в газете, то тогда у меня вошь пробежала по печени, и я просто должен был сказать: «Христос не находится ни в какой религии. Он сказал то, что в каждой, а я сказал ни в какой». И знаете что? Я даже не говорю то, что Он находится в христианской религии, так как это мертвое дело. Христос живет, и Он живет в твоем и в моем сердце. Он не находится ни в какой религии, и также ни в христианской. Он находится в сердцах верующих, где Он взял жилище, чтобы Он мог там открываться. Но смотря по-земному, ведь люди впечатлены, когда они видят кого-то в белом одеянии, с жезлом в руке, как скипидар, и когда он потом еще изрекает такие вещи, ах, тогда им это так хорошо. Но дети Божьи имеют натренированное чувство. Они могут различать. Они ничего не имеют против какого-нибудь человека, но они знают то, что такой человек, который отправляет людей в вечность обманутым образом, и я лучше хочу здесь все потерять, что я только могу потерять, но хочу снова увидеть тех людей перед Богом, которым я проповедовал Слово. И тогда мне пришла та мысль. Высокопоставленному лицу или сановнику ему тяжело. У меня ведь оно намного все легче, так как у меня даже было за брата последнее человеческое достоинство. Итак, мне больше нечего терять. Но я могу всю честь и все поклонение воздать Господу. Одно я могу вам сказать. Сатана очень-очень обозлен. Он хочет любой ценой помешать, чтобы Божье дело продвигалось вперед. И я это уже 14 дней назад особенным образом почувствовал. То, что еще никогда не происходило в моей жизни. И то, что я считал невозможным, это и произошло. Я был приготовлен, чтобы полететь в Палермо, и я приготовил билет и все документы, и деньги, и все, что только можно было иметь. И потом, в субботу вечером, я пошел на богослужение, а когда я после богослужения возвратился, то было взломано. Окно было сломано, и, в принципе, все забрали с собой. У меня больше нету паспорта. У меня больше нету водительского удостоверения. У меня больше ничего нету. И я сам себе подумал: «Ах, Господь, последняя ли это шутка, которая со мной должна произойти? То, что у меня забрали право, чтобы ездить на машине, то, что у меня забрали право так, то, что я больше не могу себя идентифицировать, и нету больше права существовать на этой земле». И тогда мне стало хорошо в моем сердце, и я подумал, ведь у моего Господа было еще хуже, и я тогда начал благодарить, согласно девизу «Господь дал, и Он позволил, чтобы это было взято. Да будет прославлено имя Господня». Но ведь нужно, так я думаю, особенно когда имеешь какое-то поручение и ответственность, нужно идти просто какими-то путями и пережить какие-то вещи, чтобы позже можно было чувствовать с другими, чтобы с ними можно было нести. Я могу сегодня сказать каждому: «Твоя проблема есть моя проблема. Тебе не надо много мне что-то говорить. Я знаю, что ты хочешь сказать. Я хочу тебе только помочь с помощью Божией». Итак, мы убеждены в том, то, что Бог завершит свое дело. И может быть такое, то, что время намного короче, чем мы об этом думаем. И то, что враг по этой-то причине очень сильно свирепствует, и это понятно, но мы не сдаемся. Все вещи служат нам к добру. и приводят нас ближе к Господу. Итак, я не ожидаю от вас, чтобы вы сочувствовали со мной. Из-за этого я это не говорил. Благодарите Господа, то, что Он идет такими путями со своими, из которых мы можем распознать то, что Его милость с нами. Если бы Бог ничего не хотел бы сделать с нашей жизнью, тогда бы там не было никаких следов от дьявола. Но так как Он хочет что-то сделать с нашей жизнью, поэтому все эти вещи должны происходить. Подумайте о всех мужах Божьих. Когда Моисей был рожден, что же произошло? Ведь израильские дети были убиты. Моисей был отправлен, чтобы его жизнь была сохранена. Подумайте об Иосифе. Какой тяжелый путь он имел. Был брошен своими братьями в яму. И о нем сказали то, что он мертв. И его отец, который был пророком, и который крест-накрест положил свои руки, чтобы благословить. Что же это было? В любом случае, Иосиф должен был идти этими тяжелыми путями. И знаете, что он позже сказал? «Не беспокойтесь. Бог меня послал перед вами, чтобы вы остались в живых». Что же это было? Он мог бы сказать, «Братья, вы ведь сделали со мной что-то ужасное, вы причинили мне страдания, а потом еще бросили меня в яму. Теперь я расправлюсь с вами». Вообще никакой расправы. Он сказал, «Не плачьте, Бог меня послал перед вами. Пойдемте теперь со мной, вы должны все остаться в живых». И мы видим это также с нашим Господом и Спасителем. Когда Он пришел на эту землю, что же произошло? Никогда прежде не убивали столько много детей, ведь не шла речь о всех этих многих детях, ведь шла речь об этом одном ребенке, о Спасителе мира. Но ради этого одного ребенка столько много детей должно было умереть. И что же произошло? Господь проговорил к Иосифу во сне и сказал, «Возьми Марию и ребенка и отправьтесь в Египет». Почему? Чтобы исполнилось то, что у пророка Осии в 11 главе в 1 стихе написано, «Из Египта я вызвал сына моего». И тоже это должно было исполниться, то, что крик находится на горах иудейских. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться. Все было исполнением Писания. Итак, мы бы сказали, разве Бог не мог избрать путь полегче? Разве Он не мог управить сердцами всех этих людей, чтобы не было никакого страдания? Мы не можем так размышлять, иначе бы мы могли бы возвратиться вплоть до сада Эдемского и задали бы вопрос, почему Бог вообще это допустил, чтобы пришло обольщение, почему Бог допустил, чтобы Каин убил Авеля. Так оно не пойдет. В один прекрасный день мы это увидим и распознаем, то, что все это находилось в спасительном совете нашего Бога. И тоже мы не желаем себе путь, который уложен розами. Путь во славу — это крутой путь и иногда тернистый путь. Это нелегкий путь, но он идет к Богу во славу. И когда мы потом сможем войти через жемчужные врата, тогда все того стоило. Давайте сейчас коротко рассмотрим некоторые места из Писания. Первое мы прочитаем из 68-го псалма. Псалм 68, с самого начала. «Бог встает, тогда рассеиваются враги Его, и ненавидящие Его бегут от лица Его. Как рассеивается дым, так Ты рассеиваешь их. Как воск тает от огня, так погибают безбожные от лица Божия. А праведные радуются, ликуют перед лицом Божьим и восклицают, полные радости. Пойте Богу, восхваляйте имя Его, прокладывайте путь Ему, проезжающему через пустыни, Господь, имя Его, и ликуйте перед лицом Его, Отец, Сирот и Судья вдов есть Бог во святом жилище Своем. Бог помогает одиноким обрести домашний очаг, выводит пленников к благополучию, но противящиеся должны жить в сухой земле. Когда ты выходил, Боже, во главе народа твоего, шел через пустыню, тогда тряслась земля, и таяли небеса от лица Божья. Синай от лица Бога, Бога Израиля. Ты давал дождю проливаться в полноте, о Боже! И народ собственности Твоей, всякий раз, когда он был утомлен, Ты снова делал его сильным. Стадо Твое находило там жилище, и милостью Твоей Ты, Боже, восстановил слабых. Всегосподь издал победный возглас. Вестниц победы было великое множество. Может быть, до этого места. Это некоторые стихи, которые особенным образом можно подчеркнуть. Бог шел со своим народом вперед, который Он вывел. И так как у нас сейчас будет вечеря, то мы подойдем к выходу народа израильского. Но прежде я хочу прочитать из пророка Осии, которое мне особенным образом вошло в сердце в последние дни, когда оно было зачитано. Осия, 2 глава, с 21 стиха. «И я обручу тебя мне навечно». Да, я обручу тебя мне на основании справедливости и права, в любви и милосердии. И я обручу тебя мне верности, и ты научишься познавать меня, Господа. И тогда, в тот день, я буду уступчивым, так гласит изречение Господа. Тогда я уступлю небу, и оно уступит земле. И земля уступит зерну, плодовому соку и маслу. До этого места это прекрасное и драгоценное слово. Здесь говорит Господь о обручении. И там, где происходит обручение, там ведь есть невеста. А там, где есть невеста, там есть и жених. И Иоанн, ведь это ж сказал уже ясно, кто имеет невесту, это есть жених. А друг жениха слышит восклицание невесты. И он говорит, «Это моя радость стала совершенной». Здесь говорит Господь об обручении. «Я обручу тебя мне в справедливости и верности. И потом включительно написаны такие слова. И тогда, в тот день, итак, в день, когда Господь искупит свою невесту, когда Он ее возьмет и обручится с ней. Вы знаете, мы ведь ожидаем свадебный пир. Еще ведь свадьба Агнца не началась. Но она скоро начнется. И это невеста, с которой жених себя обручил. И он говорит, в тот день я буду уступчивым. Это значит, тогда я уступлю, тогда я не буду больше употреблять закон, но милость. И здесь говорится, тогда я уступлю небу, и оно уступит земле. И земля уступит зерну, плодовому соку и маслу. Что значат эти слова? Эти слова значат то, что Бог установил в небесах, то станет реальностью на земле через искупление на кресте, на Голгофе. Прежде, ведь это ж было невозможно, так как сердце человеческое не могло принять Слово Божье. На Голгофе ведь было сделано начало, и Господь обручился с нами в справедливости и верности. С того времени небеса открыты. И Он говорит, «Я уступлю небесам». Все, что Бог установил в небесах, чтобы оно происходило на земле, оно могло стать реальностью в тот момент, когда Христос умер на кресте на Голгофе. Оно могло тогда проявиться. «Я, — говорит так Бог, — уступлю небу, а небеса уступит земле, и земля уступит зерну». И в последнюю очередь, но самое важное, уступит пшенице, так как об этом вообще-то и идет речь. Он, как пшеничное зерно, был положен в землю, умер и воскрес, и произвел много плода. И чтобы мы так все это могли полностью понять, то здесь в пророческом слове говорится уже о вине и о елее. Разве мы уже это не слышали в откровении в семи печатях от брата Бранхама, что ему об этом было сказано? И елею и вину не причиняй никакого ущерба. Не прикасайтесь к ним. Божьему откровению слову и помазанию Святым Духом нельзя причинять никакой беды. И чтобы вы это знали, то, что это ссылается на общину из наций, то я хочу еще прочитать последний стих, 25 стих. «И я крепко насажу ее для себя в этой земле, и окажу нелюбимой любовь, и скажу не моему народу, ты мой народ. А он будет взывать, ты мой Бог». Здесь произошла связь Божья с человечеством в Иисусе Христе, нашем Господе. Мы знаем то, что не все милостивое предложение Божье принимают. Но ведь написано, все, которые приняли Его, им Он дал власть, чтобы они могли стать детьми Божьими, которые поверили в имя Его. Небеса уступают земле, земля пшеницы и все, что Богом было посажено, так, чтобы мы не ушли с пустыми руками, но чтобы могли получить полное благословение от Бога, которое Он нам предназначил. Те, которые не были народом, будут называться моим народом. И мы должны провозглашать: «Ты мой Бог». Итак, если мы распознали Господа, тогда мы были распознаны им. И мы знаем в точности то, что Он нас искупил, нас вызвал, нас помиловал, и то, что Он обручился с нами в справедливости и верности не только на время, но на веки вечные. И так как сейчас рождественское время или только что прошло, давайте коротко затронем мысль библейского пророчества. И я хочу для этого прочитать три молитвы, которые мы найдем в Евангелии от Луки. Я начну с первой главы из Луки, 45 стиха. Здесь речь идет о Марии. Ведь нам, конечно же, всем это знакомо. «О, блаженно поверившая, ибо обетование, которое дал ей Господь, придет в исполнение». На это Мария сказала: «Душа моя величает Господа, и дух мой ликует о Боге, Спасителе моем, потому что Он увидел унижение рабы Своей, ибо вот, отныне будут все роды называть Меня блаженной, потому что великое соделал Мне Всемогущий». Да, свято имя Его, и милосердие Его из рода в род будет частью тех, кто боится Его. Он являет силу Свою рукою Своей, и Он рассеивает тех, которые высокомерны в разуме сердца Своего. Он свергает властителей с тронов и возвышает низких. Он насыщает голодных благами и отпускает богатых ни с чем. Он принял Израиля, раба своего, чтобы вспомнить о милосердии, как Он обетовал это отцам нашим, Аврааму и потомкам его навечно. В то время, когда библейское пророчество нашло свое исполнение с Иисусом Христом, нашим Господом, то это была молитва, произведенная Духом, хвалебное прославление к нашему Богу в соответствии с тем, что тогда произошло. Самую главную мысль, которую я здесь хочу выразить, это та: наши молитвы благодарения не могут проходить мимо того, что Бог в это время делает. Но они должны в себе содержать то, что Бог делает сейчас. И в принципе взять молитвы тех, которые возносятся к Богу, их уже можно распознать. Молятся ли люди всеобще, или же их молитва вдохновлена через Святого Духа согласно обетованиям Божьим на это время. Мария не молилась о чем-нибудь, она молилась согласно тому, что Бог в то время по милости сделал. Наши молитвы благодарности должны в себя включать то, что Бог на это время обетовал, и то, что Он исполнил. Дайте мне прочитать вторую молитву из Луки, первой главы, и здесь я начну с 64 стиха. «В то же мгновение открылись уста Его, и связки языка Его освободились. Он мог снова говорить и славил Бога». Здесь идет речь о Захарии. Захария не мог охватить вере обетования и стал немым. Но в тот момент, когда обетование исполнилось, и он своими собственными глазами его увидел, тогда его язык стал свободным, и он начал Господа, Бога Небес, прославлять. И именно это написано 67 стиха. «И отец его, Захария, исполнился Святым Духом и изрекал пророческие слова. Да будет прославлен Господь, Бог Израиля. Он милостиво взглянул на народ свой и сотворил ему искупление. И воздвиг нам рог спасения в доме Давида, раба его. Ибо так он издревле обетовал это устами святых пророков своих, что он хочет спасти нас от врагов наших и из руки всех, которые ненавидят нас, чтобы оказать милосердие отцам нашим и вспомнить о святом завете своем, о клятве, которую он клялся отцу нашему Аврааму, что хочет спасти нас из рук врагов наших и дать нам то, чтобы мы без страха служили Ему в святости и праведности перед глазами Его во все дни жизни нашей. Здесь я, может быть, сделаю маленький прерыв. Заметьте сейчас, как оно будет идти дальше. Тогда были принесены молитвы, произведенные Духом, и затронуто то, что ссылалось на Иоанна, который был приготовителем пути для Иисуса. Но и ты, младенец, будешь назван пророком Всевышнего, ибо ты будешь идти перед Господом, приготовляя пути Ему, чтобы сотворить народу Его познание спасения, которое дано будет им через прощение грехов их. Ибо так этого хочет сердечное милосердие нашего Бога, с которым явился нам восход свыше, чтобы дать свет тем, которые сидят во тьме и в тени смерти, и направить ноги наши на путь мира. Разве это не была славная молитва благодарности? Ведь это ж не была какая-то всеобщая молитва, ведь библейские обетования были включены в эту молитву благодарности. Возлюбленные братья и сестры, драгоценные друзья, нам не надо стыдиться этого, если мы в наших молитвах, в нашем благодарении упоминаем обетование Слова Божьего. Да, библейское пророчество на это время. Иногда мы колеблемся, и когда мы колеблемся, когда мы размышляем в нашем разуме. В Царстве Божьем нету умственного размышления. Духовные вещи должны расцениваться по-духовному. И если нам Духом были открыты обетования Слова на это время, тогда нам вообще не надо стыдиться, чтобы это выразить. Нам не надо бояться то, что люди нас не поймут. Кто Богом предназначен к тому, тот, может быть, как раз-таки поймет тогда, когда мы это выразим, и не только в проповеди. Давайте предположим, то, что в проповеди было сказано о том, то, что Бог в конце времени пошлет пророка, и то, что Он дал обетование, то, что Он все восстановит, и то, что Иисус должен оставаться во славе, пока все не будет восстановлено. И если бы еще было бы упомянуто то, что все тайны Божьи, согласно Откровению 10 главе 7 стиха, должны найти свое исполнение, и то, что Бог имел своих посланников в семи периодах времен. И я скажу вам, если бы потом в молитвах не было бы упомянуто о всех этих вещах, тогда бы непосвященные не знали бы, поверили ли мы этому или нет, так ли оно или нет. Они бы тогда в тот момент не знали бы, где они находятся, и они бы подумали, да, оно выглядит так, как будто никто не принял то, что там было сказано. Давайте жить. Бога будем просить о том, чтобы Он нам дал молитвы, произведенные Духом, которые не будут исключать Слово, открытое Духом, но там, где это уместно, чтобы мы это упоминали. И еще одна молитва, которая содержит в себе библейское пророчество, Луки 2 глава, с 28 стиха. «То и он взял его на руки свои и прославил Бога словами: Господь, ныне отпускаешь ты раба твоего, как ты обетовал ему это, с миром, ибо увидели глаза мои спасение твое, которое ты приготовил перед глазами всех народов, свет для просветления язычников и для прославления народа твоего Израиля». Что же это было? Мы можем это прочитать у пророка Исаии, то, что Господь должен быть светом для язычников. А здесь это изрек еврей, то, что спасение Божье будет как озарение для наций, так как это уже было изречено через уста пророка Исаии в 49 главе. Чем является Новый Завет? Исполнением пророчества Ветхого Завета. И тоже мы находимся посреди исполнения библейского пророчества. Пусть Бог эти слова благословит в твоем и в моем сердце, и пусть нам их откроет через своего Духа, о чем вообще идет речь. Дайте мне вам сказать. Тогда исполнилось Слово Божье. Кто это видел? Кто это слышал? Кто этому поверил? Уже пророк Исаия говорит, кто поверил нашей проповеди? Те, которые поверили, они были наполнены Святым Духом и начали Бога прославлять и хвалить, и возвещали то, что Он обетовал. Что же произошло в день Пятидесятницы? Они все были наполнены Святым Духом и начали говорить на других языках, провозглашать великие дела Божьи. Пусть Бог нам в этом поможет. Итак, к той части вечери дайте мне коротко прочитать пару мест из Писания. Первое — это из Бытие, 14 глава. Бытие, 14 глава. Я хочу все это затронуть только коротко и попрошу полное внимание. Бытие, 14 глава. Здесь возвратился Авраам с победой над царями, которые Лота, его племянника, пленили. И он их победил, и после того, когда он их победил, то Господь вышел ему навстречу. Я прочитаю из Бытия 14 глава с 18 стиха. «А Мельхиседек, царь Салима, вынес из города хлеб и вино. Он был священником Бога Всевышнего, и благословил он его словами: «Благословен ты, Авраам, Богом Всевышним, Творцом неба и земли. И прославлен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Кто хочет знать это в точности, кто такой Мельхиседек был и кем он будет, то ему нужно только прочитать в послании к Евреям 7 главу. Там сказано: «Царь праведности, царь мира, без отца, без матери, без начала и без конца. Есть только один, который не имел ни начала и не имеет конца, не имел ни отца, ни матери, который останется во веки вечные. Это есть Господь, Господь, царь всех царей. Аллилуйя!» Здесь он пришел как священник, ведь шла речь о вечере. Ах, если бы мы могли это охватить! То, что Господь всегда должен себя открывать согласно тому, что как раз-таки было необходимо. А теперь я сразу подойду к Исходу, 14 главе. Да, к Исходу, может быть, сначала к 12 главе. Исход, 12 глава, вызов детей израильских из Египта. Здесь была установлена Пасха. И мы знаем то, что Господь Иисус во время Пасхи взял хлеб и установил вечерю. Здесь написано такое слово «община» в первый раз в Библии. Это написано в Исходе, в 12 главе, в 3 стихе. «Дай всей общине Израиля следующие указания. В 10-й день этого месяца пусть каждый возьмет себе агнца, одного агнца на одну семью». Я не хочу читать всю историю. Вы знаете, что произошло. Агнец был заклан, и кровь была нанесена на косяки дверей, и мясо было съедено. И Господь сказал: «Когда я увижу кровь, тогда я милостиво пройду мимо вас». Все первородные из египтян были убиты, но первородные из Израиля остались в живых, потому что кровь агнца была умилостивлением, и точно так жить оно с нами в Новом Завете. Иисус Христос есть Агнец Божий. Он свою кровь пролил за множество из первенцев. И так оно написано, то, что Он прольет свою кровь за многих для прощения грехов. За многих. И эти многие образуют Его тело. Они есть община живого Бога. Это люди, которые приняли кровь для своего искупления, как кровь примирения, как кровь Агнца. Никто из израильтян не мог к своему искуплению что-то прибавить. Но кровь Агнца, она была их защитой и их охраной. Это была цена, которая была заплачена за их души. И я скажу сегодня, кровь Агнца Божьего, кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, это есть покупная цена за твою и мою душу. В Его крови ты и я искуплены. Господь говорит, когда я увижу кровь, тогда я пройду милостиво мимо вас. Сегодня мы хотим встать под эту искупительную, защищающую, очищающую кровь Агнца, чтобы Господь мог увидеть нас через свою кровь. И когда Он увидит нас через свою кровь, тогда Он нас будет видеть чистыми, освященными, омытыми, искупленными, полностью освобожденными. И тогда ангел смерти должен пройти мимо. Вы можете себе представить тот крик в домах египтян. Но в домах израильтян не было никакого крика. Там была безопасность, там была защита, кровь Агнца была пролита и нанесена на косяки дверей. Когда я увижу кровь, тогда я милостиво пройду мимо вас. Это было в Ветхом Завете. Это была кровь Агнца. А в Новом Завете это драгоценная, дорогая и святая кровь Агнца Божьего. Когда Господь увидит эту кровь над твоей и моей жизнью, тогда ангел смерти должен отойти, он должен пойти дальше. Вам не надо бояться. Нет, они были скрыты, защищены. Они делали то, что Бог требовал, и то, что Он установил. Вы знаете то, что речь шла в первую очередь о первородных. В Исходе, в 13 главе, мы прочитаем во 2 стихе. «Освети мне все первородное». Это славное слово. Христос, Он есть первородный посреди многих братьев. «Освети мне все первородное». Мы первородные, потому что Он первородный, потому что Он, как Сын Божий, открылся во плоти. Поэтому мы получили эту возможность, чтобы быть сыновьями и дочерьми Божьими. «Освети мне все первородное». А потом была установлена эта Пасха, и Бог дал указание, чтобы 7 дней не ели ничего квасного. Исход, 13 глава, 6 стих. 7 дней ешь пресный хлеб, а в 7-й день да будет праздник во славу Господа. В течение 7 дней должен есть пресный хлеб и ничего квасного, и никакой закваски не должно находиться во всей твоей области. Я не могу сейчас ближе подходить ко всем этим вещам, но брат Бранхам это излагал прекрасным образом, то, что эти семь дней говорят о семи периодах общин. И нельзя перенимать с собой закваску. Павел пишет Коринфянам: «Разве вы не знаете, что уже малая закваска заквашивает все тесто?» Кто из вас знает, что такое закваска? Я знаю это очень прекрасно. Моя мама, она могла очень хорошо печь хлеб. И она всегда оставляла маленький остаток от этого теста. И этот кусочек прекрасного теста до следующего раза так прокисал, и она смешивала его потом с другим тестом, и тесто так прекрасно подходило, и тогда можно было печь хлеб. Итак, закваска — это не какой-то чуждый элемент. Закваска была взята от того же самого теста, из которого прежде пекли хлеб. Но здесь есть тайна. Как оно было и с маной? Бог каждый день давал новую ману, и народ израильский не мог оставлять что-то на следующий день, так как она пропадала. И Бог ведь в каждом периоде времени делал что-то новое. И ничего нельзя было перенимать с собой. И я должен просто сказать, когда мы были в Палермо с братьями на особенном собрании, и сразу же вначале развязался разговор, и разговор не был таким ровным, и вдруг вскочил этот служащий брат и сказал: «Послушайте, здесь не идет речь о том, чтобы мы принимали или отвергали какое-то учение. Здесь идет речь о том, чтобы мы поняли, чтобы мы выбросили всю старую закваску». И это было такое прекрасное дело, которое Бог там сделал. И к этому, вообще-то, если Богу будет угодно, я хочу еще раз возвратиться. Мы просто должны ради времени все-таки прочитать в 1 Коринфянам. Или, может быть, как раз-таки эти учреждающие слова из Евангелия от Матфея, 26 главы. Чтобы наш возлюбленный Господь мог прийти к Слову. Матфея, 26 глава, с 26 стиха. «Во время же еды Иисус взял хлеб, вознес восхваление и преломил хлеб, раздал его ученикам со словами: „Возьмите, ешьте, это есть тело мое“. Затем он взял чашу, вознес молитву благодарения и подал ее им со словами: „Пейте все из нее, ибо это есть кровь моя, кровь Нового Завета, которая будет пролита за многих для прощения грехов“. Во время Пасхи, так мы это читали, взял наш Господь хлеб, и Он установил вечерю. Он ведь отдал свое тело на поругание и избиение, чтобы мы были исцелены. Он пролил свою кровь, чтобы мы были искуплены. Обе вещи принадлежат к полному искуплению, спасение и исцеление. Да, вплоть до воскресения и изменения, пока мы не будем преображены в Его образ. Он взял хлеб, поблагодарил и сказал: «Это есть мое тело за вас». Это хлеб, но мы вспоминаем о теле нашего Господа. Это вино, но мы вспоминаем о крови Агнца, которая была пролита на кресте на Голгофе для прощения наших грехов. Я попрошу о том, чтобы ясно различали то, что вечеря не для прощения грехов. Вечеря — это вечеря воспоминания. То, что наши грехи были прощены на кресте на Голгофе. И так как мы верим, то, что наши грехи были прощены через пролитую кровь. Поэтому мы празднуем вечерю и через это возвещаем смерть Господню, пока месть Он не возвратится. Давайте еще быстренько прочитаем слова из послания к Коринфянам. Сначала из 10 главы, а потом из 11 главы. 1 Коринфянам, 10 глава, с 15 стиха. Может быть, сразу 16 стиха. «Чаша благословения, которую мы благословляем, не есть ли она общение с кровью Христа? Хлеб, который мы преломляем, не есть ли он общение с телом Христа? Так как это один хлеб, так и мы, несмотря на наше множество, являемся одним телом, ибо мы все причащаемся к одному хлебу». До этого места это Слово Божье. Драгоценная душа, может быть, ты новый в Царстве Божьем. Может быть, тебе все эти вещи не так знакомы. Если кто-то находится в сомнении, тогда в этот раз пропустите вечерю только тогда, когда вы будете иметь веру с убеждением в вашем сердце, то, что вы стали детьми Божьими через веру в Иисуса Христа, вашего Искупителя. То, что вы знаете так точно, как солнце светит на небе, так и я, грешник, получил прощение. Чтобы эта уверенность была через Духа Божьего в вашем сердце, согласно Писанию. Его Дух дает свидетельство нашему Духу, то, что мы дети Божьи. Если тебе еще надо спрашивать брата, друга или знакомого, тогда Божья уверенность еще не находится в тебе. Но когда тебе больше никого не надо спрашивать, когда у тебя больше нету никаких сомнений, но когда ты имеешь в твоем сердце эту уверенность, «Я являюсь Детем Божьим, я вкусил милость Божью, Господь меня принял как свою собственность», и оно может произойти сейчас, в этот момент. Ты можешь, пожалуй, закрыть глаза и открыть сердечные глаза и в духе увидеть Иисуса на кресте на Голгофе. И можешь сказать: «Господь, Ты был за меня распят. Ты пролил свою кровь за мою вину и за мои грехи. Ты искупил меня. Я прихожу к Тебе. Прости мне, будь мне милостив и прими меня». Это было бы что-то прекрасное, если бы Бог мог бы это сейчас отдельным даровать. Итак, я в заключении прочитаю учреждающие слова из 1 Коринфянам 11 главы, с 23 стиха. Здесь говорит Павел: «Ибо я со своей стороны перенял это от Господа так, как и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую Он был предан, взял хлеб, вознес молитву благодарения, преломил хлеб и сказал: «Это есть тело мое для вас. Это делайте в мое воспоминание». Также он взял чашу после трапезы и сказал: «Это чаша есть новый завет в крови моей. Это делайте, как только будете пить ее в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Поэтому, кто недостойным образом ест хлеб или пьет чашу Господню, тот согрешает против тела и крови Господней. Итак, каждый, проверяй сам себя, и только затем ешь от этого хлеба и пей из этой чаши. Ибо кто ест и пьет, тот сам навлекает на себя посредством еды и питья наказательный приговор, если он не различает тело Господня. Поэтому между вами в большом числе есть немощные и больные, и уже многие усопли. Ибо если бы мы судили самих себя, то не получили бы никакого наказательного приговора. Может быть, до этого места это драгоценное и святое Слово Божье. К нам здесь исходит призыв, чтобы мы сами себя проверяли. Не ближнего или другого, но сами себя. Мы не знаем, что происходит в сердце брата или сестры. Но одно мы знаем. Мы хотим, чтобы Бог мощным образом мог действовать в нас. И если мы сейчас будем принимать вечерю Господню, то давайте будем думать об Его смерти, и не только о Его смерти, ведь с Его смертью связана наша жизнь. Если бы Он не умер бы телесной смертью, тогда бы мы никогда не получили бы духовную жизнь. Он умер, чтобы мы могли жить. Он занял твое и мое место. Здесь написано, «Ибо всякий раз, когда вы едите этот хлеб и пьете эту чашу, вы смерть Господню возвещаете, доколе Он придет». Мы становимся на сторону Иисуса Христа, распятого, на сторону нашего Искупителя, который на кресте на Голгофе приобрел наше искупление. Пусть жить Господь нам дарует всем милости, чтобы мы проверяли себя, а потом, как написано, чтобы после этого вкушали и пили. Я скажу еще раз. Вечеря, она не для прощения грехов. Это как вечеря воспоминания, то, что наши грехи были покрыты и прощены. Пусть Бог нам дарует правильное понимание к этому по милости. Аминь.